Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Поздравляем молитвенно с началом спасительного Успенского поста, с праздником Вознесения честных древ Животворящего Креста Господня. Эту праздничную тему в начале программы продолжит своей духовно-поэтической композицией наш постоянный давний автор, писатель, миссионер Олег Михайлович Сенин. Затем мы услышим беседу протоиерея Владимира Бегелянского об историзме. Ну а в завершении часа в рубрике «Православный университет. Уроки русского языка» доктор филологических наук Татьяна Леонидовна Миронова и директор нашей радиостанции Евгений Никифоров продолжают разговор об образовании новых слов. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель и миссионер, магистр богословия Олег Михайлович Сенин.
Проповедь на происхождение, изнесение честных животворящих древ креста Господня, начало Успенского поста, Медовый спас. На литургии читается зачало из Евангелия от Иоанна, глава 19, стихи с 6 по 11. Далее стихи с 13 по 20 и затем с 25 по 28.
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные, день, исполненный высокого духовного значения. Но сегодня мы пришли в храм и здесь для себя мы узнаем, постигаем нечто, что способствует нашему избавлению от греха, нашему душевному очищению и просветлению. Мы слышали три отрывка из Евангелия, и каждый из них указывает на содержание сегодняшнего праздничного дня. И что же? Мы с вами с сегодняшнего дня начинаем Успенский пост. Но сегодня же вы все, входя в храм, благоговением преклонялись пред животворящим крестом Господним. И сегодня совершается освящение меда, Богом данного, врачующего. И для нас с вами это указание на то, что Господь неизменно присутствует в жизни Церкви. А поскольку мы чадо Церкви, Он присутствует и в нашей жизни. Поэтому жизнь Церкви и наша с вами вера, она равно основывается на Священном Писании, Слове Божьем и Священном Предании. Священное это предание и открывает нам истинность слов Спасителя, когда Он перед Вознесением оставляет эту землю, что сказал Своим ученикам-апостолам. «И вот я буду с вами до скончания века». Сегодняшний праздник как раз указывает на присутствие Бога с нами. И начало Успенского поста указывает на то, что Матерь Божья, Богом избранная Троица, которая была удостоена этой благодатной возможности стать вместилищем Бога Живаго, и через которое совершилось Его воплощение, то есть вхождение в этот мир, она-то своей блаженной кончиной открывает нам эту возможность через жизнь, исполненную веры и покаяния, отойти к Господу в таком же блаженном состоянии, как это произошло с ней. Конечно же, мы по жизни своей, по вере своей, далеки от того, что явила Матерь Божия. Но она для нас пример, ибо и святые Божьи угодники, которых мы почитаем с вами, и по житиям узнаем о том, как они через борение, они таки силою Божией превозмогали вот этот распинающий нас грех. И тоже удостаивались этой удивительной, блаженной кончины. Поэтому Успенский пост, который завершается, казалось бы, смертью Пресвятой Богородицы, он, хотя по строгости равен Великому посту, но он имеет другую наполненность, просветленную, исполненной вот этой надежды. То, что наше упование на Господа, оно вознаграждается таким воздаянием, которое чает всякая здесь душа. Ибо, приходя в храм, мы чувствуем Его присутствие, Его благодать. И как бы мы хотели, чтобы она была с нами и после нашего отшествия. Но тут же, в этот день, мы с вами прикладываемся к животворящему кресту Господню. И это уже указывает на другое событие в священном предании о том, как в Византинополе, который был столицей Византии православной, от которой мы и приняли веру нашу, там в августе возникали эпидемии в силу распространения инфекций. И вот Господь-то, который врачует всякую немощь, Он-то и побудил установить изнесение животворящего креста этой святыни. И это было тем врачующим действом, когда народ с надеждой прикладывался и получал исцеление и защиту. Мы с вами тоже и на теле своем носим нательный крестик, и осеняем себя крестным знаменем, и прикладываемся ко кресту, и, умирая в ногах наших, тоже устанавливается крест, и мы как бы ликом своим обращены к нему. Это животворящее древо, на котором Господь принял смерть и муки ради того, чтобы мы имели отраду и блаженство жизни вечной. И, конечно же, мы по-человечески всегда нуждаемся в пище, в пропитании, и Господь нам дарует ее. Вот сейчас этот спас, мы по-народному называем медовым, преображение, яблочный спас. И мы освящаем в церкви и благодарим Господа за эти плоды, за эти дары земли. А ведь кто-то и где-то чает, а не имеет всего этого. И отсюда наша неизбывная благодарность, что мы не оставлены им. А это обязует нас вспомнить сегодняшние слова из Евангелия, когда Господь говорит: «Кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, от того отрекусь и я пред Отцом моим Небесным». Как важно нам не забывать всем сим, что мы имеем и в душе, и телесно, мы Господу обязаны. И грехами своими, и ленностью своей, и всем прочим не отрекаться от Него в жизни нашей. А Он нам обещает, что тогда и Он примет нас, как Он примил разбойника на кресте. Его-то жизнь была прямой противоположностью житию Пресвятой Девы. Грехов-то у него было, что называется, выше головы. Но по искренним его раскаянии и исповедании, когда он в таком же обвисшем на кресте увидел Сына Божьего и Спасителя, он получил этот сладостный рай. И Господь ответствовал ему: «Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Дай нам, Господи, сподобиться этого блаженного обетования. С праздником вас!
Татьяна Лазаренко. Храни меня, мой крест святой, от колдовской бесовской силы, чтоб от рождения до могилы всегда везде ты был со мной. Храни от пагубных страстей, от сатанинских нападений, многоразличных искушений и неспасительных путей. Мой крест святой, меня храни и укрепляй в неволе лютой, в уныние горькие минуты, в безбожные лихие дни, когда услышу глас небес и погребальный звон унылый, я помолюсь, чтоб над могилой простой поставили мне крест. Яков Полонский. Молитва. Отче наш, Сына моленью внемли, все проникающую, все созидающую, братскую дай нам любовь на земли. Сыне, распятый во имя любви, ожесточаемое, оскудеваемое сердце Ты в нас освежи, обнови. Дух Святый, правда, источник живой, силы дай страждущему, разуму жаждущему, Ты вожделенные тайны открой. Вставших на глаз Твой услыши мольбу, и цепенеющую, в лени коснеющую, жизнь разбуди на святую борьбу.
Вы слушали духовно-поэтическую композицию Олега Михайловича Сенина, посвященную началу Успенского поста. Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма во имя святой мученицы Татьяны, сегодня предлагает вместе поразмышлять об историзме.
На днях меня попросили выступить на курсы повышения квалификации руководителей молодежных отделов епархии Русской Православной Церкви. Вот в общецерковной аспирантуре проходят всякого рода курсы для руководителей разных отделов, и со всей России приехали священники, священнослужители и те, кто ответственны за работу с молодежью. И я специально подготовился и принес несколько цитат некоторых людей относительно молодежи и их дела. Вот я хочу начать нашу беседу.
И шире наш радиоцикл, батюшка.
Может быть, радиоцикл, да. Вот с этих цитат. Дальше посмотрим, как повернется наш рассказ. Цитата следующая. «Молодежь, говорят, правдиво не терпит лицемерия взрослого мира. Ложь. Она только трескучей лжи и верит. Это самый идолопоклоннический возраст и вместе с тем самый лицемерный. Молодежь ищет ложь и миф. Ничего она не ищет. Она преисполнена острого чувства самой себя, и это чувство исключает искание». Чего я искал, когда был молодежью? Показать себя и больше ничего. И чтобы все мною восхищались и считали чем-то особенным. И спасли меня не те, кто этому потакал. Это протопресвитер Александр Шмеман так нелестно отозвался о молодежи. А вот еще несколько цитат довольно любопытных. Сначала я их прочитаю, а потом скажу, кто это. «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». И вторая цитата. «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. Если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасна».
Первое, что это древние мудрецы какие?
Первая цитата – это 5 век до нашей эры, Сократ. А вторая цитата – это Гесиод, 8 век до нашей эры.
Как актуально звучит современно.
То есть не то слово. Оказывается, брюзжание относительно молодежи было во все времена. И никто не доверял молодежи, и многое в том, что говорили наши мудрецы и отец Александр Шмеман, там я сократил цитату, он в той цитате еще говорит про себя, именно про себя, что это самое ужасное, самое греховное время в его жизни было.
И мы все подтвердим это с вами.
Это молодые годы, это самомнение, самовлюбленность, это безапелляционность и так далее. Как с ними жить, с этой молодежью? Я как дедушка 8 внуков, 3 детей, как настоятель храмов, которых у меня все священники многодетные, у них по 5-6, 4, 5, 6 детей. Вот у моих в 2 храмах священники многодетные. Поэтому я, извините меня, ну, я и духовник гимназии, в которой 400 гимназистов и 100 детсадовцы. Я настоятель храма мучениц Татьяны при МГУ, это студенческий храм. Я преподаю в Сретенской магистратуре, в Сретенской семинаре. Вот, так что я имею дело с молодыми людьми. И, ну, что я могу сказать? Отвратительно, когда мы с поднятым пальчиком обращаемся к молодежи с интонациями поучений и некого снисхождения к ним, но не менее отвратительно, когда мы подобострастны к молодежи, к молодым людям. И такое было, я помню, при советской власти такое было, подобострастие к молодым людям.
Молодым пиздело на здоровье.
Да. Но и в нынешние времена прямо молодежь это прямо как икона какая-то, на которую нужно молиться. Да, нужно относиться к ним с уважением. Да, я когда вел группу, самую младшую в детском саду, закон Божий, 3-4 года, они очень ценили то, что я к ним относился как к школьникам. То есть, как бы вам сказать, запрос был выше. К 7-8-летним надо относиться так, как будто перед тобой подростки 12-14 лет. А подросткам, тинейджерам, нужно относиться, как будто они ровнее тебе. Вот тогда тебя будут слушать. Тогда не будут видеть никакой лжи. Знаете, я именно из-за того, что большей частью я имел дело с подростками, и я решил когда-то посмотреть, а что психологи, психиатры говорят об отклонениях в подростковом возрасте. И я прочитал несколько работ, книг, и был просто потрясен. Потому что эти отклонения, которые бывают в подростковом возрасте, я сейчас кое-чего перечислю, вот, оказывается свойственны не только подросткам, но и всем, всей нашей цивилизации. Это не важно, российской, или европейской, или американской, или еще что-то. Ну вот посмотрите, что я там прочитал из некоторых пунктов. Какие отклонения бывают у подростков. Например, они говорят, что подростки безответственны. И иногда эта безответственность носит тотальный характер. Они вообще не думают об ответе за свои поступки, слова или еще. А извините меня, о политике. Разве многих стран мира, разве они ответственны? Это что же за странность? Или, например, какие отклонения бывают у подростков? Неумение находить компромиссы. Они даже иногда не вступают в диалог из боязни проявления собственного какого-то из чувства неполноценности, вот так скажем. А разве среди взрослых люди все ищут каких-то компромиссов? Конечно, нет. Или, например, бич нашего времени – это триумфализм. Это в политике происходит, это людей, в общем, такой эгоцентризм, и всегда себя видеть и чувствовать как некого триумфатора в своей деятельности. Оказывается, это начинается с подросткового возраста. А вот эта беспочвенная самоуверенность, она неизбежно ведет к суицидальным всяким мыслям. А разве наша культура не суицидальна? Вот культура. И вообще наша жизнь, когда люди просто обязательно, ну, как бы идут к концу. Короче говоря, у меня уверенность, я могу, конечно, заблуждаться, как-то преувеличивать, но у меня уверенность, что мы живем в подростковой цивилизации. Наша цивилизация подростковая, это не взрослая цивилизация, ответственная. В ней как так много именно такого подросткового, там, например, такое явление, как самозванство, когда ты не на своем месте. Ну, разве у нас в культуре, политике мало самозванства? Да полно. И это все люди не те, на что они способны, понимаете? И это все рождается именно в подростковом возрасте. Я думаю, что никакие психологи, никакие психиатры не могут сделать то, что может сделать церковь в этом смысле. Много может сделать церковь. Почему? Потому что мы априорно знаем, что мать всех грехов есть гордость.
Гордыня грех, мир в ниде.
И именно эгоцентризм и гордость, то, что свойственно как раз молодым людям, это начинает у них работать, когда они социализируются, когда они ищут свое место в мире, им нужно самоутвердиться. И поэтому они вообще живут, что все хорошо, что мне нравится. Я буду только делать то, что мне нравится. И это типичная детская такая вещь. Безусловно, грешить намного легче и приятнее, чем жить добродетельной жизнью. Это несение креста, и добродетель – это вообще труд большой. Начиная с детства, человек ищет всякие легкие пути. А взрослые люди это называют немножко по-другому – комфортность. То, что к комфорту не относятся, они отвергают. Это некомфортно. Мне общаться с этой пожилой женщиной, которая все время жалуется на свое здоровье, некомфортно. Так говорят взрослые люди. Но на самом деле это все тянется с детства. И церковь, святые отцы утверждают, ну и Священное Писание, конечно, потому что именно там мы прочитали, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, гордость, гордыня, эгоцентризм, мы знаем, что это грех. Мы еще иногда не понимаем, что, какие последствия этого греха. Но выясняются вот наши православные психологи, святые отцы, они именно являются православными психологами, они прочерчивают вот эту линию ко всем смертным грехам, которые идут от гордости. Именно от гордости. И поэтому, если мы ставим во главу угла вопрос о том, что гордость есть, является матерью всех грехов, то, конечно, мы, если это мы можем внушить молодым людям, да и самим себе, то это будет путь к исправлению и путь в правильном направлении, так скажем. Поэтому для того, чтобы жизнь приобрела смыслы, чтобы у нас выстроилась иерархия ценностей, когда бы мы точно знали, что на первом месте, что на втором, и на десятом, и на двадцатом, и 101-м месте, а не наоборот. Вот тогда и жизнь может измениться, и даже наша так называемая цивилизация. И самое главное то, что мы несем ответ за все. Мало того, не только за те наши поступки или наши слова мы несем ответственность, но и за других мы несем ответственность. Вот мне всегда вспоминается эпизод в Евангелии про Закхея, который для того, чтобы увидеть Христа, он был маленького роста, залез на дерево, и это увидел Христос. Он совершил некий труд, он некое усилие сделал для того, чтобы увидеть Христа. Мы это в физическом смысле и, конечно, в переносном, в образном смысле. Понимаете? Он сделал усилие, чтобы познать Бога. Господь это увидел, сказал: «Слезь». Он сошел вниз. Он сказал: «Сегодня я буду у тебя в доме». Это, конечно, для окружающих было странно, потому что он был сборщиком податей и самая ненавистная каста людей среди иудеев, потому что она собирала у своих деньги для того, чтобы передать захватчикам, агрессорам, римским поработителям. И вот это предательство ставило этих людей, сборщиков податей, мытарей, ставило вот в такое вот положение прям неприкасаемых. А тут Христос, пророк, как минимум, в глазах людей, сказал, что он сегодня придет к нему домой. И что это было так поразительно для Закхея, который сказал, что он, у кого отнял, он вернет в 4 раза больше и полумение отдаст нищим. И что отвечает на это Христос? Он говорит: спасение тебе и всему дому твоему. То есть, оказывается, вот понимаете, вот в этом эпизоде, оказывается, мы в ответе ответственны еще за тех, кто нас окружает. Оказывается, мы можем перед Богом что-то такое сделать, чтобы Он спас наших близких. А если это так, то наша общественная деятельность приобретает смысл, связанный с ответственностью за других людей. Понимаете?
Вы же, как и по нашим грехам будут отвечать наши потомки, ведь тоже такое.
В том-то и дело. Здесь есть некая ответственность, персональная ответственность в том, что делается в этом мире. Не только в своей семье, не только в своей нации, а вообще во всем мире. И это, ну как вам сказать, ну это мои размышления, они, я бы хотел бы, чтобы меня кто-то опровергнул или наоборот со мной согласился. Если это так, то у нас есть круговая порука добра. Что мы говорим про круговую поруку, связанную со злом, а оказывается, может быть круговая порука добра и какого-то блага. И вот эти размышления относительно молодежи меня привели к этим выводам не случайно, потому что и мы ответственны за тех, вот мы уйдем, а кто вместо нас останется. Если люди с помраченным сознанием и безответственностью, самомнением, с завышенной самооценкой, с этим триумфализмом, если вместо нас останется, то мы виноваты мы.
Батюшка, единственный вопрос у меня. Все-таки сейчас в большей мере дети ориентированы на успех, мы сами на этом настраиваем, в большей мере, чем в нашем детстве, в нашей молодости. Иначе не пробьется, не утвердится. Это ведь так, в этой ситуации еще сложнее воспитывать без этого триумфализма, гордости.
Ну, вы знаете, мы состоим из тела, души и духа. Успех тела, успех души и успех нашего духовного, они могут быть совершенно разными. Вот если мы этот спектр научим наших детей различать, что телесно, что душевно, что духовно, то это уже будет великая вещь. И второе, о чем бы мне хотелось, конечно, сказать, что все имеет свои аналоги в истории. А чувство историзма у нас полностью утеряно. Мы живем в настоящем, не думаем о будущем и забываем прошлое. Если мы... Все уже было. Вы понимаете, история человечества, она при всей неисчерпаемости, она уже дала такое количество примеров и такой накопила опыт, что в первую очередь, когда человечество стоит перед каким-то выбором, надо посмотреть, а что было? А что было в прошлые века, до нашей эры? Вот сейчас какие-то церковные нестроения, а они все были... И мы точно знаем причины происхождения и последствия расколов. Или, например, я не знаю, ереси. Или, например, участие священников в общественной жизни, мирской жизни. Мы все знаем, мы все прошли. Была революция 905 года. Была февральская революция, октябрьская революция. Революция уже 90-х годов, которая была всего лишь 25-30 лет тому назад. Мы все знаем, мы прошли через очень многие опыты. И поэтому повторять то, чего сейчас, повторять то, что было в 5-м, 17-м, 18-м, 91-м году и так далее, ну глупо, если мы не изучим то, что было раньше.
Даже погибельно, я бы сказала, порой.
Катастрофически для мира всего. Революция была катастрофой не только нашей нации, а для всего мира это была катастрофа. Короче говоря, мы должны вот это вот чувство историзма в себе воспитывать и, конечно, в наших детях.
Это была беседа протоиерея Владимира Вигелянского, настоятеля храма во имя святой мученицы Татьяны в Москве.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и Татьяна Леонидовна Миронова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С которым мы начинаем очередной урок русского языка. Татьяна Леонидовна, я хотел бы начать с описания того предмета, о котором мы будем сейчас, того слова, о котором мы сейчас будем говорить, которое дал нам наш гениальный поэт Гаврила Державин. «О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Вот мы называем вот это удивительное, живое, без лиц, в трех лицах, дух всюду сущий, единый, кому нет места, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет вот так, Бог. Мы с вами все время говорим в наших передачах о том, что есть единое, проевропейские даже...
Проиндоевропейские, даже доиндоевропейские.
Формы. Уж думаю, слово «Бог» было у всех на устах, потому что... Ну как, на самом деле язык показывает, вот язык как раз это главный показатель неверности теории Дарвина, потому что увидим, что язык в веках только упрощается, совершенно только становится точно. И морфологически, и графологически беднее.
Значит, мысль человеческая в древности была совершеннее в отношении языка.
То есть мы вышли, что такое Христос, новый Адам. Мы вышли от Адама и Евы, которые в райском саду беседовали с самим Господом. И, соответственно, вот именно Господь им дал вот эти удивительные способности называть явления, явления природы, существа, которые он сотворил, говорить между собой, в конечном счете, говорить с Богом. И этот язык был удивительной тонкости, изящества и сложности, логики. То есть, вот что такое логос, да, язык, да, прежде всего, слово. Это смыслы языковые, слова. И что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем ситуацию, когда, кажется, все-таки Богом люди называют совершенно разными словами. Ну, не говоря уже о арабах, которые говорят «Аллах», да? Хотя там, может быть, тоже как-то это связано. Ну, вот сейчас мы тоже поговорим, не ответьте на этот вопрос. Но вместе с тем мы говорим «Бог», англичане говорят «God», немцы тоже, да? «Теос». Где правда? Есть ли здесь единство, или это все-таки уж далеко мы разошлись в понимании одного и того же, далеко мы разошлись на словесном уровне?
Мы не только далеко разошлись на словесном уровне, мы вообще по-разному видим Бога глазами нашего праязыка, потому что все три корня, которые вы обозначили, «год» германских языков, «бог» славянских и иранских языков и «деос», «теос» греческий и латинский, вот эти корни – все праиндоевропейские, все древнейшие. И они у нас и в нашем русском языке все есть. Но весь вопрос, какими свойствами наши предки наделили Бога, как они видели Бога, вот это отражено в названии. А название, смысл древнего корня мы можем реконструировать. Это сегодня уже возможно. Вернемся вот к тем 203 корням про языка индоевропейцев, уральцев, алтайцев и других народов. Там есть все три корня. «Гд» означает угрожать, убивать, наказывать. А «бх» – древний корень – означает светить, ласкать, восхищать и восхищаться. А древний корень «ди», он означает просто небо и ясный день. Посмотрите, у нас все эти слова есть. «День» у нас от древнего корня «ди». Тот же корень в английском «day» или «dies» латинское. Этот корень есть в обозначении дня. Но ему присуще еще у римлян и у греков обозначение «Зеус» – бог неба, в тот самый Зевес или Теос греческий, божество. То есть изначально просто небо было воспринято как Бог. Такое вот простое переименование, простое наделение свойством божества физической субстанции. То, что видел человек. А что с словом «год», который корень означает угрожать, пугать, наказывать? Вот именно таково восприятие божества у германских народов. Это грозный бог, который наказывает человека, который несет ему наказание и угрозу. Человек боится Бога. И бог германских народов, год немецкий или год английский, вот он таков в картине мира. Как бы не были восхитительны гимны, молитвы их, но это прежде всего угроза и страх, страх Божий. Взглянем на наше слово «Бог». Что несет оно? Здесь корень «восхищать», корень «прекрасный». Вот от этого корня образовано понятие «блеск», «блестеть», «блистать». Это тот же самый корень. И вот Бог в нашей картине мира – это Творец, которым мы восхищаемся, которого мы любим, которому мы приносим свою благодарность. Здесь нет ни страха составляющей, ни угрозы, ни наказания. И вот обратите внимание, что наше христианство называют, православное, называют светлым, добрым. Люди, перешедшие из германской культуры, с радостью принимают православие, потому что оно совсем другое. Здесь нет запуганных людей.
Вот великая княгиня Елизавета Федоровна. Вот так восприняла, была поражена и настолько была потрясена, будучи человеком очень верующим, христианкой, глубокой христианкой, в той традиции, в которой она была воспитана и родилась, приняв православие, она вот этим была поражена, такой естественной, органичной добротой, которая там разлита вот в нашем православии.
А обратите внимание, у нас самый распоследний грешник и преступник, он не боится Бога. Он его не пугается, он идет к нему в надежде на милость Божию, с покаянием. То есть это вот состояние открытости к Богу, понимание, что он прекрасен, что он добр, он вечная благодать. Вот это в картине мира присутствует. Мы не знаем значения этих корней. Вот какие-то там ученые сегодня восстановили. Но мы это чувствуем. Мы это понимаем на интуитивном уровне, на уровне нашей генетической памяти, осознания языка. И вот удивительная вещь. Вот этот корень любования, красоты, восхищения, например, есть еще в диалектном русском слове «баской». Значит, очень красивый. «Баской».
Я не знаю этого слова. Но оно уже утеряно, наверное, потому что оно вне живого уже.
Она в живых говорах есть, эти слова. И, скажем, есть слово «баять», «говорить».
Ну, «баять» на слуху, конечно.
Да. В нем вот оторвавшееся от исходного восхищения, благодарения значение «ба» в значении речи. Причем речи прекрасной, речи благодарственной, речи хвалебной. Вот оно появляется «баять». И наши баяны, певцы древние, они как раз восхваляли языческие божества первоначально, а потом и вот Христа славили.
Я подумал, даже смотрите, вот кот Баюн, да?
Да.
Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит.
Да, и говорили они о добром, о хорошем. А корень, который обозначает Бога в германских языках, вот этот год, он у нас есть в русском языке, но посмотрите, как он переосмыслен. Он тоже связан со сверхъестественными вещами. Этот корень, год, напоминаю, есть в словах «кудесник», «кудесить», «колдун» в слоговой огласовке. Это тот же самый корень, развивший значение злых сил, злых сверхъестественных сил. В слове «чудо» есть этот корень. он тоже возникает из понятия «куд». «Прокудить» и фамилия «Прокудин» – это люди такого недоброго склада, могут и наколдовать что-нибудь. Вот, а куда ушло значение этого индоевропейского корня древнейшего? У них бог, а у нас колдун. Так язык формирует свою картину мира. А потом, когда мы видим, что народы не похожи друг на друга, а каким это образом? Ну, и во многом благодаря языку, отношению к Богу, отношению к Творцу и Создателю. Кстати, интересно еще совпадение. Вот у нас есть одно из имен Господа – Вышний. Вышний – тот, кто ввыси. А с ним этимологи, лингвисты сближают одно из названий божеств в санскрите – Вишну. То есть фактически одна и та же огласовка. Вишну – это божество, которое вот в выси присутствует. Это когда-то индоевропейцы, принеся культуру на полуостров Индостан и сохранив там санскрит как древнейший индоевропейский язык, принесли и часть названий своих божеств.
Там вообще в санскрите сохранены очень многие основные корни, которые живы до сих пор в наших языках, индоевропейских, опять-таки, потому так и называется. Ну, тот же Агни, да?
Да, там, огонь. Да.
А у них божество.
Пожалуйста,
ватра. Но божествление стихии, это естественно
ватра
для язычников.
Это еще одно из названий огня. Причем очень интересная история этого слова. Оно есть в сербо-хорватском языке ватра, в малорусском наречии, на украинском языке есть ватра. У нас осталась только ватрушка.
Вот, кстати, на языке просто вертелось. Неужели ватрушка отсюда?
Ватрушка отсюда, потому что это было ритуальное творожное печиво, которое вот на огне и пеклось. На непростом огне. Дело в том, что ватра, сохранившаяся в санскрите, и в наших славянских языках, и в слове «ватрушка» тоже, это огонь, добытый трением, это священный огонь. И здесь есть явное на корень «тереть»-то намек «тр», «ватра». И выражение такое «вытирать огонь» есть в славянских языках. Вытирают огонь, то есть его добывают трением, и этот огонь священный. Так что мы опять заглянули в толщу времен и опять увидели, что как мы схожи, как языки доносят до нас древность. Вот в качестве примера я впервые задумалась, что такое междометие в русском языке. Большинство этимологов считают, что это такое вот случайное созвучие, которое вот мы используем для всяких разных нужд.
Ну, как мычание. Да. О-о-о.
Да.
На самом деле, там несколько сложнее. Вот
а там, оказывается...
Кажется, что это посложнее немножко.
Да, это древние корни, причем в достаточно первозданном виде. Мы говорили, уже говорили в этих передачах о том, что «ну» и «но» погоняло для лошади, да? Это корень новый. Древнее «ну» сохранилось у нас. У нас сохранилось «эй» и «ой». Один из корней «ой» обозначает боль в чистом виде. У нас больше никаких нет следов этого древнего индоевропейского корня. А другой корень «эй» означает «говорю», корень речи. Он есть в латыни, он есть в других европейских языках. У нас он только в междометии. Но здесь вот в эту копилку междометий, сохранивших древнейшие корни, оказывается... Примыкают слова, ну, например, «оп». Вы знаете, когда что-то подбрасывают или перебрасывают, или подпрыгивают, говорят
«опля».
«Оп», «опля» и так далее. Что это такое? Оказалось, что корень «оп» доиндоевропейский. В древнейшем языке он был и означал «бросать, кидать». У нас больше его нигде нет. Только вот в этом междометии. И все. Он сохранился в чистом виде, потому что, ну, он не сопрягался ни с какими другими, не менял свой облик. Вот оп, и все. Или опа. А корень ам, когда мы кормим ребенка, мы что ему говорим? Ам, да, кушай, ам. Ну, вроде бы тоже междометие. А оказывается, это тоже в чистом виде сохраненный доиндоевропейский древнейший корень, который означает «мне» или «собственность», или «мое личное». И вот когда кормят «ам», это значит «дай мне». И к этому корню примыкают уже наши корни, такие как «иметь», «имущество», «взять», «принять». Вот там тоже есть вот этот корень «им», но уже в очень измененные огласовки. Вот оно в чистом виде «ам». Древнейший корень. Есть еще одно междометие, или как это назвать? Сейчас я изображу. Тру. Как лошадь останавливаю. Тру. А на письме мы передаем ТПРУ, да? Тпру. Вот если разложить созвучие этих слов, то здесь окажется древнейший корень, который мы уже обсуждали. Переть. Помните? Пр. Перед, вперед, переть, первый. А впереди, видимо, был корень стояния. «Ст». То интересно. Есть «стой, прекрати переть».
Действительно, сложно было бы думать, что животное может какие-то слова вот специально для них придуманные, да, знать и им подчиняться. Конечно же, инстинктивно дрессировкой они научаются понимать. И «но», и «тр». Вот, но, как видно, все же не столько это от животного исходит, сколько вот этих древних смыслов, древних слов, которые, опять-таки, к самым древним животным, которые мы приручили, относятся.
Конечно, человек все равно говорил не только со зверями, но и сам с собой.
Да, мы с вами, когда там с котом говорим или с собакой, начинаем переносить на них человеческие... Как с человеком, короче говоря. Иди сюда, я тебе говорю. Как будто бы он понимает, но он понимает только интонацию, слава богу.
Он понимает интонацию, может быть, какие-то телепатические есть способности у зверей, я вполне допускаю. Но важно то, что на сегодня сохраняется в языке такое вот древнейшее образование. Кстати, оно полностью совпадает. И в инкийском языке есть погоняло для собак, как в упряжке. И знаете, какое оно? Пюр, пюр. Вот это тпру и корень пюр, погоняющий вперед, они вполне совместимы. Здесь мы, конечно, представляем из себя каждый из нас исследователей с азартом, ищущих древние смыслы и понимающих, насколько мы близки с нашими предками, и мы готовы передать это нашим потомкам, язык во всей его красоте и многообразии смыслов.
Вот интересно, как, скажем, древние греки говорили с лошадьми, говорили они «но», как они говорили с собаками, со своими, как они их подзывали. Наверное, там тоже были какие-то такие интересные слова очень древнего смысла, потому что к животным обращаешься так просто, насколько это может человек, который понимает, что животное сложное, не поймет совершенно, он и не поймет даже простого, но запомнить сами звуки, он вполне, животное может и послушать, и в конечном счете выдрессировать его таким образом можно.
Но вот почему сохранились эти древние корни именно в отношении к животным или с неразумным младенцем, когда мы говорим «ам», да? Именно потому, что с ними не требуется слишком больших договоров и разговоров, и достаточно вот выдать этот сигнал. И этот сигнал поэтому через тысячелетия сохраняется и спокойно себе живет. В то время как язык, конечно, все время усложняется, и каждое новое слово, ведь как помимо древнейших корней, потом началось корнесложение, когда один корень примыкал к другому, и вместе они давали новый смысл. Не только внутри гласное менялось «кой» на «кай», и мы сразу получаем переход совершенно к другим нравственным понятиям от физических, а когда слово складывалось из нескольких корней, причем таких корней могло быть не только два, но и три, и четыре. И ведь наши сегодняшние окончания существительных, прилагательных, глагольные окончания и суффиксы – это когда-то древние слова, древние корни, значимые корни. Нам кажется, сегодня они ничего не значат. Вот слово в совокупности.
Ну вот мы говорим по сравнению, скажем, даже с близкими южными славянскими языками, мы говорим: «Ой, мы увиделись». А там «ся» — отдельное слово.
Конечно.
Оно отдельно стоит.
Да, возвратная частица, оно местоимение древнее. И мы увидели и увиделись — это вообще-то большая разница, очень сильное расхождение. Увидеть объект, да, а увидеться — это посмотреть друг на друга. Причем вот это «ся» дает иногда парадоксальные смыслы, да. Ну, хорошо, когда умываться, да, это просто мыть себя, вот, а ругаться. Ругаться — это значит взаимно возвратное друг с другом. И вот это все, конечно, дает уже россыпь современных новых смыслов и порождает вот те сотни тысяч слов, которые мы интуитивно понимаем. Ведь большинство словарь не заглядывают ни в толковый, ни в какой другой, ни в этимологический.
Да, многие, то есть большинство даже не знает о их существовании, честно говоря.
Ну да.
Мы с вами говорили о каком,
а язык знает
о каком языке, с каком словаре самым лучшим, самым замечательным?
Живого великорусского языка.
Владимир Иванович, далее.
Заглядывайте. Вы знаете, вот лучшее чтение на ночь. Открыть наугад словарь «Даля» и прочитать 2-3 статьи.
Уснете точно.
Быстро, да.
Итак, спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Мы сегодня с вами обсуждали тему чрезвычайно важную и ответственную. Как Господь называется у разных народов. Мы говорили «Бог», «Год», «Теос», как это «Деос», «Зевс», в конечном счете,
вот
в древних...
«Зевс», да, это, ну, огласовка наша уже.
У древних греков. А я позволю себе закончить стихами из того же Гавриила Романовича Державина, поэма его знаменитая «Бог». Она длинная, ну, несколько стихов. «Неизъяснимый, непостижный». Вот смотрите, то, что, про что мы с вами говорим, неизъяснимо, а мы пытаемся все-таки изъяснить как-то,
немножко,
как-то
приблизиться.
Приблизиться к нему. Неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если слова словить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным постичь, как им к тебе лишь возвышаться. В безмерной разности теряться и благодарные слезы лить. Ну, тут такое, он писал, это невозможность выразить сущность божества словами. И, но если словословить должно, да, то есть ну, говорить словами о Боге, называть его как-то, и поэма называется «Бог», то есть он пытается в своей громадной, безумно красивой и богословски очень точной поэме изъяснить нам вот это маленькое слово из трех букв «Бог».
«Бог». И при этом, посмотрите, та же светлость, открытость и восхищение, обращенность к Богу. Не страх, не угроза, не испуг человеческий. Вот опять картина мира в стихах Державина такова, какова она у всех у нас.
«Тебя невозможно ничем иным почтить, как к тебе лишь возвышаться, безмерной радости теряться и благодарные слезы лить». Что я всем, друзья, и желаю сегодня на ночь помолиться изумительными словами чудных молитв, которые сочинены нашими великими святыми. Это молитва на сон грядущим. Всем доброй ночи и доброго дня. Спасибо. Татьяна Леонидовна Миронова и Евгений Никифоров сегодня пытались говорить о значении слова «Бог».
До новых встреч!